эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Закончился 11-й тур. Ну, почти закончился. Мы с Филиппом еще не знаем результата матча Хаддерсфилда и Фулхэма. Но будем сегодня вести подкаст. Филипп, это мой коллега по матч-дэй бис. Филипп, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, скажите, у вас есть такое вот чувство некого удовлетворения после матча с Ливерпулем?
На удивление нету.
Так.
На удивление, наоборот, чувство того, что что мы могли лучше. То есть было видно, что мы не даже по вчерашнему состоянию обоих команд, игроков, всего-всего-всего, что мы не добрали. То есть, может быть, конечно, там это говорит какой-то максимализм и так далее, но вот, допустим, посмотрев матч первого тура с Сити, да, мы проиграли в принципе 2-0. У нас были какие-то моменты, но вот осадка не было, потому что было понятно, что Сити на голову сильнее, и там забеем и не забеем, и неважно. Но Сити просто на голову сильнее, и они заслуженно уехали с 3 очками. То вчера, конечно, вот этого ощущения, что команда напротив сильнее, не осталось. А поэтому дома вот такой результат, особенно дома, он некоторый оставил осадок.
Да-да-да, мне понравилось тоже там на матч-дэй один из болельщиков Челси сказал, а что, собственно, гуннеры довольные такие ходят? Ничья с Ливерпулем дома, типа, это не мечта результат. Я понимаю, да, что не мечта. И потому как складывался матч, тоже можно было рассчитывать на лучшее. Но в данном случае для меня важнее другое, как это вот ни странно звучит, тем не менее. Перед игрой, почему я считал, что матч с Ливерпулем, он показателен? Потому что все, что происходило до этого, перед игрой этой, все 10 матчей плюс там остальные какие-то, все происходило впечатление такое, что мы вот, если мы будем играть с Ливерпулем, так как мы играли с Уотфордом или с Лестером первые 30 минут, то нас вынесут вперед ногами в первые же полчаса. И вопрос-то у меня стоял такой, можем ли мы вообще играть лучше, чем вот те ужасные матчи, которые по качеству мы провели, которые мы там выиграли все равно. Но тем не менее, либо же мы обречены будем весь этот сезон ковыряться вот с андердогами, откусывать от них очки, сохранять тем самым свое место в топ-6, что-то там наигрывать, для того, чтобы потом противостоять уже взрослым дяденькам по-серьезному. И в этом смысле я остался доволен тем, что я увидел. Потому что никакого этого букмекерского превосходства на Ливерпуль в конце истории давали вообще 1.92 перед игрой. Никаких 1.92 на поле не было в помине. Более того, если бы Арсенал не был так расточителен в реализации голевых моментов, то мы бы в первые 15 минут выигрывали, а то и 2-0 даже. И моментов было достаточно для того, чтобы забить 2 гола. Более чем достаточно. В первые 15 минут было создано. Что меня многократно убедило, вот не то, что многократно, сильно очень убедило в том, что на самом деле мы можем играть и в первом тайме нормально. Значит, идет какой-то поиск все время. То есть идет какой-то все время поиск, как сделать лучше. Так, это. То есть нет, вот ничего того, что мы видели последние 10 лет, когда все это одноразмерно, выходим, катаем одну и ту же ватакат этот, и ну и, в общем, всем понятно, о чем речь. То есть идет процесс, живой процесс, развитие какое-то, и все, что я увидел вчера, ну, не в том, что все, конечно, нет, но очень много из того, что я вчера увидел, не вчера, в субботу, ну, неважно, кажется, что было вчера, да. Все это, конечно, оставляет такое впечатление, что мы находимся в стадии развития не вообще, а вот зримого развития. То есть мы с 1 по 11 тур мы реально выросли, потому что и в матче Сити у нас были моменты правильно, но Сити Я, кстати говоря, до сих пор на самом деле не уверен, что там Сити был сильнее нас на голову.
Но я думаю, что Сити просто мог включить режим.
Неизвестно, что Сити мог в первом туре сделать, но дело в том, что для нас это вообще была первая игра. Мы вообще не знали, чего ждать. То есть, понятно было, что оставлен развал в целом, и под этот развал могли накатить 6-0, и, собственно, дальше думаешь, что теперь целый год только Авгиевой конюшне разгребать. Но даже та игра показала проблески, то есть, что там нет этого катастрофы, там человек работает. То есть главный вывод, который я сделал из матча с Ливерпулем, это то, что Эмери работает, что команда при нем будет прогрессировать. Понятно, что за титул она в этом году бороться, скорее всего, не будет. Но только потому, что Сити, наверное, рванет опять. А если мы говорим о Ливерпуле и о Челси, то я выезда на Энфилд вообще не боюсь теперь.
То есть вообще... Если мы хотим бороться с Сити и Челси, то вчера надо было брать 3 очка.
Да, это понятно. Но не в каждой игре можно взять 3 очка, даже если ты, скажем, имеешь для этого игрушки основания.
Ну, я вам скажу, обидно было по той причине, что не от Арсенала, а было обидно от того, что Ливерпуль и лично Клопп приехал за аккуратным результатом, и он с ним уехал. Вот от этого было обидно. Это как Мауриньо, который приезжал на Эмирец и ставил автобус. То есть... Дело не в результате, а в том, что соперник добился, ну, увез то, что хотел. Вот от этого осада. А мы могли ему не дать это сделать.
Могли, но все-таки это соперник такой, как бы так сказать, ну, не сбоку пришедший. Это команда, которая выстраивалась достаточно длинное время. Она сыгранная. И у тренера ушли практически все завихрения. Я вообще был очень огорчен, что Лаврен был оставлен вне заявки, не вне состава, а вне заявки даже на матч. Что говорит о том, что на самом деле клуб все прекрасно по Лаврену понимает. Я думаю, что вне заявки он его оставляет только потому, чтобы не травмировать его, типа, наверное, скажут, что он болен там или еще что-то, или у него семейные обстоятельства. То есть Клоппа, по большому счету, на сегодняшний день уже предъявить особо нечего. Кариуса ему сохранить не дали, вратаря ему купили. Ван Дайк у него лучший защитник и лидер команды. Безусловный. И Лаврен садится на лавку в большой игре. То есть вся эта алхимия клопповская, она постепенно сошла на нет. Поэтому, конечно, команда должна выдавать лучший результат, чем все это было. И они, между прочим, ну, в этом году есть такой большой отрыв все-таки между топ-6 и остальными клубами. Ливерпуль вообще ни одного очка там не потерял еще. Вот с андердогами играя. Ни одного. Так что вот залог ливерпульского счастья сегодняшнего. А в больших играх они играли, ну, Сити они играли, простите, на ничью тоже. Чудом соскочили в конце. С Челси они чудом соскочили в конце, проигрывая. С нами, конечно, в этом смысле они сыграли получше, но примерно в такой же игре, как с Челси, они в Неаполе вообще проиграли. Но андердогов они не теряют очки. Как только они начнут терять очки с андердогами, так немедленно Ливерпуль с чемпионской гонкой закончит. То есть у них такая сейчас сложная ситуация, им нужно андердогов продолжать всех выносить для того, чтобы держаться в гонке. Ливерпуль-то в целом же играл неплохо. Ну, в целом, понятно, что мы сейчас найдем какие-то у него там шероховатости. Но в целом они играли неплохо. Они создали некое количество моментов. Они имели основание претендовать на победу тоже. Но в целом, так вот, глядя на эту игру, мне кажется, игра была ничейная.
Да, безусловно.
И она закончилась ничью. И там претендовать нам на то, что мы вот... Там не выиграли выигрышный матч, там сделали 100 моментов, ни одного своих ворот. Ну, такого уж не было. Была, в общем, обоюдоострая игра, очень хорошая игра сама по себе мне понравилась. И я остался в хорошем настроении, потому что я понимаю, что команда «Арсенал» под руководством этого тренера будет прибавлять. Я не знаю, докуда она сможет прибавить. Сможет ли она прибавить до претендента на титул, я сейчас сказать не могу. Но то, что она прибавляет, и игроки в ней растут, это же совершенно очевидно. Когда это можно было представить себе, что Ивоби вышел на замену, а я вот по началу игры думал о том, а почему Ивоби не играет вообще в основе? Потом вдруг Ивоби выходит на замену, и в результате дает голевой пас, который спасает игру. Когда это было такое у нас вообще? Я не помню, чтобы молодой игрок там выходил и решал игру. Не Норвич в Кубке Лиги там из чемпионшипа, а настоящую большую игру. Я такого не помню. Вы можете вспомнить?
Ну, конечно. Тео Волкот, 2000 какой там, 2008 год.
И что? Какая игра?
Ну, не сказать, что он решил, но...
С Ливерпулем этот гол?
Ну да, например, или с Челси, когда в кубке.
В кубке, то есть проиграли и ту игру, тем не менее.
Ну, тут как бы тоже могли проиграть. То есть дело в том, что молодой игрок выходит и делает какое-то, ну, очевидно выдающееся действие. То такие случаи были, но да, это было 10 лет назад или там.
Да, то есть мы на самом деле от этого всего отвыкли и привыкли ровно к обратному. Что при счете 0-1, надо сказать, что при счете 0-1 был момент минут 10, наверное, когда я считал, что все на этом, что мы с этого не поднимемся уже. Ну, во-первых, потому что это обидно, мы не заслуживали проигрывать, тем более там Хитарян запорол пас на пустые ворота, грубо говоря, да, минуты за 3 до этого или за 5. То есть, ну, догола. Ну, и думаешь, ну, это все. Вот. Все, что мы имели, мы не забили, получили теперь. Классная команда выиграет. Нет, нет, Лаказет молодец. Хотя всю игру он играл плохо, не в попад. Моменты порол, отыгрыши порол, обыгрыши порол. Ну, все порол. То есть, ну, весь был не в попаде. Тем не менее, за что держит классного нападающего? За то, что он в нужный момент находит, на мой взгляд, для нападающего достаточно очевидное решение. Вот в этих ситуациях, когда вратарь выбежал, и ты от него ушел, как бы от ворот. Но в основном люди стараются зачем-то навешивать, откатить назад, кому-то под удар. В этих ситуациях Лаказет сделал как настоящий нападающий. Чуть отошел и влепил, не, как, ну, надо.
Но там сложный был, да, потому что показывали, да, траекторию. Да, то, да, есть траектория там сантиметр влево, ну не сантиметр, 10 сантиметров влево, и уже в защитника попадал. То есть, а вправо, соответственно, в штангу. То есть, конечно, это было исполнено супермастерски.
Но это ж не дыр-дыр наш школьный. Или там студенческие, это все-таки другой уровень, это профессионалы. Поэтому тут главное принять решение, исполнить его. Давление есть. То есть ты понимаешь, что 10 минут до конца, что такого момента может не быть, все это ты успеваешь подумать в момент, когда мяч у тебя в ногах. То есть, и... главное, что он психологически вот спокоен, Лаказет. То есть он не задергался, а сделал как положено. А Абамиянг мне по игре понравился намного больше, честно говоря.
Да, но это ведь было очевидно. То есть Абамиянг был потрясающий в взаимодействиях, но у него было 3 момента в первом тайме, он все запорол.
Да?
Причем, а вот этот момент, когда он вылетал на линию штрафной, ведь было, когда там с Фулхэмом, буквально, ну я не помню, 3 недели, да, назад, он, да, спокойно, да, кинул в угол ровно с этой же позиции, с этого же, да, выката ему. И поэтому замена Эмери им для меня была именно, ну, то есть, мне она была полностью понятна. Я понимал его недовольство, ну, то, что он там явно показывал свою раздраженность и что он не хочет, но я прекрасно понимал, что с Ливерпулем момента будет 1-2, и нужен человек, который в этот 1-2 положит в угол. А это не Абамиянг, по крайней мере, не вчера, не позавчера.
Это не Абамиянг вообще, и у Абамиянга должен быть его страйкерский день. У него вот абсолютно с вами согласен. У него был день подыгрыша великолепный, он открывался, атаки через него шли, лонгболы через него шли, он их сбрасывал, то есть там он очень полезно играл, но вчера, как страйкер, был не его день просто. То есть после того, как он запорол вот второй момент, я понял, что это все, что сегодня нет. Сегодня он не забьет, но он, тем не менее, кучу полезного сделал. И я не стал бы ему там предъявлять каких-то прямо жестких претензий. Да, конечно, было бы неплохо, чтобы человек из 3-1 забивал хотя бы, да. Согласен. Но пользы он принес для атак, для развития других голевых моментов немало. В отличие от Лаказета, когда вот Лаказета все наоборот. Но нападающий, в принципе, так и должен. То есть у нас была, это я помню, в Сдюшоре там была эта тема, что центральный нападающий может всю игру вообще простоять. Это никого не волнует. Если, значит, он в нужный момент подставил свою бестолковку где-нибудь и забил гол, то он уже не зря вышел на поле. То есть у нас центрального нападающего не заставляли никогда отрабатывать нигде. То есть можно было стоять там в центре поля, ждать, смотреть. В нужный момент рывочек, все. Убежал, забил, все.
Да, я соглашусь с вами. И даже был момент в первом тайме у Лаказета, когда он бил тоже где-то с линии штрафной, но там была группка в штрафной, и она его заблокировала, защитников Ливерпуля. Но даже тогда видно было, что удар был сильный, прицельный, и, ну, такой, на вынос, а не вот эти вот, знаете, корявые...
Ну, так Лаказет и в дальний угол, когда он сбоку один на один вышел, он тоже плотно ударил.
Да, да, и вот тот момент тоже был хороший. Не попал, но ведь...
Попасть было бы неплохо. Нет, бил он правильно абсолютно.
Да, и мертвый, мяч,
да.
Мертвый.
Нужно было только попасть. С этим...
Вот. А по Обиянгу я, кстати, хочу сказать, что я там у вас на блоге до матча еще прочитал такую мысль, кто-то высказал, что, мол, если Обиянг выйдет на левом фланге, то это, значит, двойная нагрузка на Монреале. Ну, тогда думали, что будет играть на Монреале, не Калашнос, ну, неважно. Так вот, я хочу сказать, что... в матче Crystal Palace, с Crystal Palace мне это бросилось просто вот в глаза, эта картинка, и я ее до сих пор не могу отпустить. Вот, во времена Венгера у нас была так называемая фантастическая четверка. Четыре атакующих игрока, которые, в общем, не особо защищались. То есть это три атакующих полузащитника и нападающий. И они практически никогда не возвращались. Там Азил, Ивоби, там, я не помню, кто у нас играл, ну, по-разному. Так вот, с Кристал Пэласом Абамиянг регулярно за своим защитником садился буквально на линию нашей четверки. Он отработал туда-сюда, туда-сюда. И когда он его заменил на Рэмзи, через 3 минуты Заха забил гол с этого фланга. Поэтому я как раз считаю, что то есть Абамиянг как человек, отрабатывающий на поле и работающий именно в защите полузащитником, то есть помогающим защитнику, он великолепен. И за это ему, конечно, ну, честь и хвала, потому что у нас нет просто таких игроков. И у нас все остальные, в общем, скажем так, атакующие игроки, они в защите крайне слабы.
Абсолютно согласен с вами. Очень хорошо, что вы это подметили, потому что не все это улавливают, что Абамиянг отрабатывает, когда команда в прессинге. И даже он один прессинг может делать. То есть у него бывают моменты, когда он играет в прессинге один самостоятельно. Отрабатывает назад он очень часто. Я не думаю, что это каждый раз происходит. Наверное, каждый раз там с Ливерпулем это было и невозможно делать. Но мне кажется, что в этом матче еще была такая тема с нагрузкой на фланг, где играл Абамиян атакующий, зная, что Салах-то не будет возвращаться по большому счету, да?
Да, именно так, да. И поэтому и Азил там
пасся. И Азил там пасся, и Вобби не зря туда вышел в конце игры, и совершенно не случайно с того фланга и был забит. Ну, как гол это был забит же с этого же фланга, и Вобби, ну, да, там пас дал. То есть Абамиянг выполнил очень хорошую работу. Еще раз я говорю, если бы он забил гол хотя бы один, то ему надо было ставить 10 баллов и давать премию.
Да, просто я почему про Crystal Palace говорю, потому что я понимаю большие игры, но Crystal Palace, ну, обычно такие звездные игроки типа Азила, они такие, ну, кто-то за меня там порешает, кто-то за меня защищается. А я увидел, как человек на 70-й минуте делает рывок за защитником на полполя, там, на 40 метров. С тем, что он вообще профильный нападающий. И я, кстати, ну, то есть я хочу сказать, что в связи с этим я виню Эмери, например, за вот этот второй гол. Потому что я считаю, что нельзя было снимать Абамиянга. Надо было снимать...
Но может, он там очень устал. Потому что, смотрите, там была игра после перелета этого с Азербайджана. 5000 миль. Не шутка все-таки. Игра была в четверг. Он там тоже играл. Не полный матч, но неважно. А он вышел здесь. Тут был ливень. Расквачканное поле все. Огромная физическая нагрузка. То есть там, возможно, просто Абамиянг устал.
Ну, тогда надо было брать Вэлбека и говорить: Вэлбек, носись вот точно так же.
Ну,
а Вэлбек
в виду...
вместо этого вышел, да, в центр нападения там, и, ну, а туда вышел Рэмзи, ну и, в общем.
Но он же назвал Рэмзи в числе 5 капитанов. Поэтому, может быть, он что-то и все-таки думает про него. Что он что-то может. Ну, в то время, которое ему отведено. Не знаю.
Ну, вчера Рэмзи вышел с понятной ролью. То есть вчера как раз вот эта вот замена Калашинаца на Вэлбека, она была, конечно, ну, то есть, с одной стороны, она смотрелась полностью копией Венгера, когда просто снимаем защитника, выпускаем нападающего, и даже Клопп на эту тему пошутил.
Да-да-да.
Да, что я уже ждал, что выйдет, значит, Ван Перси и Беркамп. Я так подумал, если вышли Ван Перси и Беркамп в своей форме, то да, вам то... бы накидали, да.
Да, то на этом все для вас.
Да, но неважно. Но тут была именно задумка в том, что Ивоби остается, соответственно, обыгрывать один в один где-то в центре. А это то, что он умеет. И на самом деле у нас Ивоби, по сути, это уникальный игрок. Потому что это единственный человек в команде, который умеет один в один обыграть любого.
И который вообще вингера играет профессионально.
Да. Так вот, а Рэмзи, он, соответственно, поставил еще дальше, чтобы он уводил вот, правого защитника за собой. И, собственно, благодаря этому образовала зона, куда, в общем, Ивоби и выкатил. То есть Рэмзи... это делал несколько раз, и я думаю, что это была установка Эмери, и это была такая установка несколько, ну, то есть, вспомогательная, ассистентская, но тем не менее. Но я не думаю, что он видит в нем роль основного, я думаю, что он скорее видит в нем просто человека, который может много передвигаться.
Нет, ну, может быть, все-таки я думаю, что Эмери, скорее всего, видит, ну, личности видит, да, но в первую очередь видит, нехорошо говорить так, но вы поймете, о чем я, видит фишки. То есть, какую фишку можно куда двинуть и какую функцию, какая фишка может исполнить. И в целом, до тех пор, пока у тебя эта фишка в руках и пока она не ушла там к другому тренеру, то ты можешь ее пользоваться. Она же рабочая в каком-то смысле.
Безусловно, но это значит просто, что Рэмзи, фишка Рэмзи это бегать и носиться. То есть
да,
так он не увидит.
Так это так и очевидно совершенно. А что еще может Рэмзи? Играть 10-го номера? Нет. Играть в опорной зоне? Нет. Только метуситься, создавать хаос в стане соперника, да, это он может. Но я хочу сказать, что когда забили гол и показали крупным планом Рэмзи, там был рядом с трибунами, куда они шли праздновать, у него, извините, был потерянный взгляд уже. То есть все. То есть Рэмзи получил такую внутреннюю драму. Это видно по его глазам. Что для него это стало реальным, настоящим жизненным шоком. Потому что он себя мнил великим и незаменимым. Ну, собственно, и я его и обвинить в этом не могу. Потому что был человек, который его убедил в том, что он такой. А теперь выясняется, что, оказывается, там, другие люди думают по-другому, и, оказывается, он не белый и пушистый, как он всю свою карьеру думал. И я уж не говорю про то, что сэр Алекс не зря его отпустил в Арсенал легко. Он же там уже имел предварительный контракт в 2008 году с Ман Юнайтедом. Но Рэмзи прожил свою огромную часть своей карьеры в непонимании вообще, кто он на самом деле есть. А сейчас он понял, ну, он как-то это понял, я не уверен, что он понял, но он понял, что не все думают про него так же, как он сам. И я думаю, что у него где-то, может быть, до сих пор теплится эта тема, что ему предложат контракт, но я ни одной секунды не сомневаюсь, что этого не будет. Потому что вот такая история, она напрямую является демонстрацией. То есть это не результат переговорного процесса, это демонстрация. Я все равно думаю, что там не все уж так прямо, вот, что Газидис ушел, и тут, значит, те, кто остался, решили, что ну наконец-то он ушел, и мы с Рэмзи можем не продлевать. Там давно уже мне говорили, что я, наверное, это озвучил уже где-то, что там очень вызывающе вели себя представители Рэмзи. По две недели не отвечали на письма и так далее. То есть, возможно, просто они довели ситуацию еще до того, что клуб просто, ну, решил, что мы в такой конструкции дело иметь вообще с вами не будем просто, и все. И я так понимаю, что клуб не будет настаивать на том, чтобы пытаться его продать в январе, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, и смирился с тем, что от него будут финансовые потери, ну, в том смысле, что не удастся получить никаких денег, что он летом может идти куда хочет, он же уже в январе может подписывать предконтракт, вы знаете, да?
Да.
Хотя в Англии это не принято. Если ты уходишь в английский клуб, то все равно тебя заберут тогда в январе и заплатят каких-то денег клубу. Ну, мне кажется, что Рэмзи его пользует, как вот у него есть запасная фишка такая, которую фу Рэмзи, Эмери, в какой-то момент я могу ее выставить там. Ну да, вот, например, в такой момент, почему нет? Кто меня убил совершенно в хорошем смысле, это Джака.
Да, человек просто был лучшим в первом тайме.
Да вообще.
То есть, и в принципе, ну, их пара с Торейро, я считаю, что они вообще были лучшие в матче. Потому что они, по сути, выиграли центр у Ливерпуля. Я вообще все поймал на мысли, что я пытался вспомнить после игры, а кто же был, значит, третий полузащитник у Ливерпуля. То есть я помню Милнера, который был там немножко в атаке активен, гол забил и так далее. Я помню Фабиньо, который фалил 10 раз. И я третьего, у меня просто вот вообще я не помню лица. Я начал перебирать, думаю, да кто же у них играл? Думаю, ну, наверное, играл Виналдум, просто потому что я не помню его на лавке там показывали, или говорил комментатор, кто у них есть, я просто не помню его фамилию. Но я вообще не видел этого человека в кадре. И, конечно, я считаю, что это заслуга нашего центра. То есть Джака провел вообще выдающийся первый тайм. Лидерские качества, и подсказки, и отборы, и пасы шикарные. Ну, а Торейро немножко лучше второй. Мне кажется, что Джака немножко, может, подустал, может быть. Но дисциплинирован, он не ходил вперед.
Да, да. Да, Джака сыграл ответственно, что самое главное. Джака не бросался ногами вперед ни на кого. Джака не порол сзади, Джака не лез вперед особо. Он там, конечно, пару раз накосячил с пасами, прямо скажем, в аут. И не забил в первом тайме момент, который он имел в штрафной площади один. Его оставили, наигранная комбинация была после углового. И Джака не забил, ну просто с убойной позиции, непонятно. Взял катнул мяч в вратарю. Ну окей, да, ему нельзя это предъявить, но просто я был удивлен, что человек с таким ударом и так вот бездарно запорол момент. Но в целом, просто удивительное превращение Джаки в какой-то вот такой вот механизм, который способен нормально работать. То есть вот ты не ждешь каждый раз от него сбоя. Вот сейчас вот мяч у него, сейчас начнется тут. То ментально просто уже вот я почувствовал, что человек готов не пороть. То есть у него переключилось что-то. То есть не обязательно сейчас вот как-то сыграть с подвыподвертом. Что надо сыграть надежно, что команде нужно, чтобы была от тебя надежность. И когда он поехал туда, в этот подкат под Салаха, у меня успело все сердце оборваться уже в этот момент. Потому что у меня сразу нарисовалась картинка. Сейчас он выносит Салаха вместо мяча. Но потом на повторе я посмотрел. У него был рассчитан подкат. Он видел, что он достанет. Остается за кадром, конечно, вопрос. А что было бы, если бы он не был уверен?
Ничего, в то же самое.
Да, вот я думаю, что он точно так же туда нырнул бы. Но конкретно в этот подкат, то есть было видно, что он рассчитан, даже с некоторым запасом. То есть Жака вообще просто меня убил в хорошем смысле. И я думаю, что там, ну, 90% это Эмери. Или окей, или тренерский штаб, может, там Корседа с ними разговаривает и объясняет им, что если ты будешь пороть там, ну и так далее, то что требуется объяснять. Потому что, ну, разительные превращения вот такие. То есть я после этой игры понял, что у меня первый кандидат на выход это не Джака. После Рамзи. Все, я знаю это. У меня были сомнения до этого, теперь у меня их нет. Вы кого первого отправили?
Ну, это понятно кого. Нет, во-первых, первый я отправил Рамзи в любом случае.
Не, Рамзи ушел уже, все. Я его не считаю.
Нет, ну, по нынешнему состоянию это Мхитарян, но я бы вообще Джаку не отправлял, потому что вот то, что я заметил, почему его нельзя отправлять, потому что Гендузи, он банально не готов. Вот было видно в матче с Лестером, когда вот Джака играл левого полузащитника, а Гендузи играл в центре. И немножко с Кристал Пэласом, но там не так. Было видно, что Гендузи просто не готов играть в темпе АПЛ. Он парень смышленный, он парень с головой, он самой светлой головой из всего нашего состава. И он видит поле, и он может дать передачи, и он умный по-футбольному. Но он не умеет работать в этом темпе, он не умеет работать в темпе АПЛ. И именно поэтому он, кстати, был шикарен на предсезонке. Потому что на предсезонке скорости совершенно другие. Там все происходит медленнее. Или, допустим, в Лиге Европы или в Кубке Лиги, там скорости другие. Но в АПЛ с андердогами он не готов. Он не готов выдерживать этот темп. А Джака все-таки уже здесь 3 года, И мне кажется, что его ошибки это не от темпа, а от иногда халатности, просто расхлябанности
да,
его.
Да, безусловно.
Но готов, но в этом темпе он играть готов. И вчера первый тайм показал, что он совершенно готов играть в темпе, туда-сюда носиться, отрабатывать и так далее. И именно поэтому я считаю, что пока что Джака это важный элемент.
Я думаю, что Гиндузи, он к этому привыкнет. Ну, тут одно из двух, да, либо привыкнет, либо нет. Но в целом я не сомневаюсь, что он сможет. Ему, он же никогда не играл просто в таком интенсивном. И все. Во Франции там другая история. Там физически сильный футбол. Вот, пихаться, толкаться. А по скорости такого нет. Поэтому я думаю, что он привыкнет. Что он, у него светлая голова. И мне кажется, что у него и хорошая перспектива. Более того, вообще все зависит от него. Но если он адаптивный, то есть он сможет адаптироваться, то тогда у него проблем не будет. Кстати говоря, в матче Вулверхэмптон-Тоттенхэм, который закончился со счетом 2-3, я увидел 17-го номера Вулверхэмптона, ну, наверное, не впервые, но я впервые обратил на него внимание. На него нельзя было не обратить внимания. Слушайте, я хочу сказать, что это подобие Гиндузи игрок, по смыслу. Но вот он уже, мне кажется, полностью адаптирован. Он вел игру во втором тайме Вулверхэмптона. Говорят, что парню 17 лет. Я не успел посмотреть еще, сколько ему лет. Говорят, что 17 лет, но я просто реально был... Вы не видели матч этот?
Я смотрел, но я не могу вот опознать, кого вы сейчас имеете в виду.
Значит, в центре поля товарищ поворачивается назад, потом вдруг резко разворачивается, убегает вперед, убирает двух человек. Пас на один из пенальти он дал. Он реально по-настоящему там вел игру весь второй тайм. У них никто так игру вести не может. Ни Невиш там, ни все остальные эти знаменитые деятели. Он вышел на, ну, наверное, на 60-й минуте где-нибудь.
А, я понял.
Фамилия да. его Гипсвайт.
Да, понял, понял. Который заменил, да, кого-то.
Который Маутини заменил, да.
Угу, понял, да.
Слушайте, я впал в тревогу, потому что, ну, мы играем с Вулверхэмптоном, в воскресенье надо пару слов сказать. Вообще говоря, я не думаю, что мы должны каким-то образом так сильно опасаться именно Вулверхэмптон, потому что Вулверхэмптон после такого бодрого старта вступил в полосу неудач и все проигрывает подряд и дома, и в гостях. И в целом, я не думаю, что Вулверхэмптон нам не то что ровня, понятно, что не ровня, но при должном нашем... Если мы будем играть так, как с Ливерпулем, то Вулверхэмптон нам вообще не страшен. Вопрос, будем ли мы так?
А, это вопрос.
Да, это вопрос.
Ну, в общем... Потому что на максимуме, да, я согласен с вами, на максимуме да. Арсеналу он не страшен. Но на темпе Уотфорда или Эвертона, с которым мы играли, я тут уже не уверен.
А будет все то же самое, да, нас будут возить.
Да.
Если будет этот перекат бессмысленный. Но опять же, ведь Эмери показал, что он знает, как играть в первом тайме. То есть, если мы сейчас вернемся в игре с Вулверхэмптоном обратно в игру с Лестером или с Уотфордом, я этого не пойму просто.
Зачем? А я, вы знаете, мне кажется, что проблема именно в том, что Эмери вот именно в матче с Ливерпулем он вот окончательно утвердил мнение, что он потрясающе работает по сопернику. То есть он видел вот это вот, решил, что мы будем атаковать левым флангом, что Салах не будет возвращаться, он был полностью прав, что Александр Арнольд, он там не самый сильный защитник, и мы реально висели на левом фланге.
Да.
Потом вот когда ушел, соответственно, когда вот гол мы забивали, он увидел, да, что там Милнер на левом фланге тоже там он немножко подсел, поставил Ивоби туда, Ивоби его несколько раз обходил просто финтами и, соответственно, на пространство. То есть он умеет работать. Но мне кажется, что у него проблема в том, что когда приезжает андердог, там не на чем работать. Андердог садится в защиту в там девятером, запускает контратаки, и Эмери просто не знает, с чем работать.
Значит, не Уотфорд, не Лестер не садились назад, не Эвертон. Они не садились 9 человек назад. И Вулверхэмптон не будет садиться в 9 человек назад.
Я согласен, но мне кажется, что, может быть, поэтому Эмери не может проработать, потому что он, ну как это, чем сильнее команда, тем виднее изъяны. То есть, когда команда играет, точнее, не чем сильнее, а чем сложнее она играет. Чем проще, тем это, соответственно, ну, тем изъяны, тем как бы и нужен Гвардиола, которого Гвардиола играет от себя и по конкретным наработкам, которыми как бы работают против практически всей лиги.
Да, Гвардиола играет от себя, и он все равно, тем не менее, в чем его преимущество, что у него сильная игра от себя, сильные исполнители, и плюс он все равно следит за соперниками, изучает и что-то готовит. То есть это не Венгер, который соперника видел и видал одновременно. Так что Гвардиола, конечно, с его исполнителями уже тоже там команда более-менее сыгранная. Ведь даже если ты не покупаешь там каких-то выдающихся личностей, то просто сама сыгранность она добавляет команде. У нас вообще еще команда не сыгранная толком. Поэтому здесь есть тоже где возможность прибавить. Но матч с Вулверхэмптоном для меня вот важен будет потому, именно с той точки зрения, что если мы опять сыграем первый тайм так же, как мы играли вот Лестер, Эвертон, Уотфорд, кто еще там, много кто, то тут у меня возникнут какие-то такие непонятки. Потому что что такое Вулверхэмптон? Понятно. Вулверхэмптон будет играть примерно так же, как Эвертон, примерно так же, как Уотфорд. И, собственно, ну, все с ним более-менее понятно. То есть на них надо надавить как следует, чтобы они попали в историю, где они, им не хватает класса для того, чтобы перекрыть сезоны. Все. Мне кажется, что это ну, так, не самая сложная задача для
сегодняшнего. Ну а будет ли это? Вот у нас был.
Это да, это вопрос.
Был Эвертон, играл так же.
Да.
Сдался через там. Ну, опять же, там Лаказет попал очень в самый угол, то тоже непонятно.
Ну, Эвертон-то сдался после этого.
Ну да, Уотфорд был, полтора тайма не сдался. Приехал Лестер, уже два матча таких было. Лестер первый тайм тоже так же провел.
Да, да.
То есть,
ты тоже, тоже во втором сдался. Нет, с Уотфордом мы почему-то все были уверены, что мы выиграем там. А до 80-й минуты счет был 0-0, и нас полоскали и во втором тайме.
Абсолютно. Так вот у меня вопрос, а где Эмери учится тогда?
Не знаю. Ну вот Вулверхэмптон мы посмотрим. Мне кажется, что должна быть другая игра. По смыслу. Мне кажется, что игроки просто уже поняли более-менее, что к чему. Вот эти проблески, которые были с Лестером во втором тайме, вся игра с Ливерпулем, это большой проблеск один. Мне кажется, это должно повлиять. Мы не можем откатиться назад с этой точки. С этой точки мы должны шагать только вперед. Нет никакого смысла в этой работе тогда, если ты не растешь. А, извините, так не происходит, чтобы дерево выросло за ночь, а за следующую ночь пошло вниз. Но живой организм, и так у них не бывает. Живой организм, он растет, и все, вырос уже. На этом месте ты должен закрепиться. То есть откатываться назад, в смысле игры и возврата к этому бессмысленному идиотскому перекату в первом тайме, в пешком причем еще, можно только в одном случае. Если у тебя есть контракт с дьяволом, и ты точно знаешь, что мы эту игру выиграем, тогда да. Тогда можно вообще ничего не делать, спокойно катать и ждать, пока наконец соперник даст возможность забить. Но в это ж мы не верим никто, да, что с Вулверхэмптоном это прокатит.
Да, это не, в АПЛ каждый там пятый раз не прокатывает.
Да, да. То есть, мне кажется, игра с Вулверхэмптоном должна быть какая-то такая... Убедить нас в том, что мы уже и с андердогами тоже знаем, как играть. Не только, как у них выигрывать, плохо играя, а просто, как их выносить дома. Еще там в гостях, я понимаю, с ними могут быть проблемы, но дома... 8 числа у нас игра со Спортингом. Ну, она для нас не носит решающего значения турнирного никакого. У нас, видимо, задача простая, ее не проиграть. Судя по тому, что я увидел в Португалии, не проиграть Спортингу, это простая задача достаточно. Кого будет выставлять Эмери, как вы думаете?
Полуторный состав всех друзей с лавки, то есть Велбек, Рэмзи, Гендузи. Угу. Ну, вот этот вот. Я думаю, что он выпустит крайне ослабленный состав, но с задачей победить. И с установками, и со всем таким.
Да, нет, безусловно, Эмери будет ставить задачу победы. Это абсолютно правильно. И люди, которые выйдут, должны доказывать, что они могут играть в основе. и могут рассчитывать на какой-то шанс. Вот для Рэмси не очень мотивация понятна, но это его проблемы. Турнир на нас с Лигой Европы, в общем, уже так занимает слабо, потому что, я так понимаю, что после трех побед в первых трех играх выходили все, по-моему, в Лиге Европы. Но Эмери, мы знаем, проиграл только одну игру в Лиге Европы из там своих 20 матчей, поэтому проигрывать он точно не хочет. Ему нужно блюсти реноме свое. Матч начнется в 23 часа по московскому времени, то есть в вечернем слоте мы будем играть. Давайте поговорим вот о чем. Как, на ваш взгляд, сыграл Бернт Лена?
Ну, на мой взгляд, он допустил, по сути, одну ошибку грубую. Это когда Ван Дайк пробивал штангу. Mm-hmm. Да. То есть, на момент гола там была такая ситуация. То есть, Мане летел с прострелом. Салах летел на дальнюю. Дошло, не дошло, вратарю в этот момент не узнать. Но Салах, понятное дело, обгонял нашего там холдинга, или с кем он там бежал, я уже точно не помню. Или, нет, холдинг рикошетил, значит, калашинаться, неважно. То есть подсознательно вратарь должен понимать, что передача пройдет, там будет пустой угол. Я думаю, что то, что он пытался сделать, это кончиками пальцев изменить траекторию. Но он это сделал слишком сильно. То есть, мне кажется, что тут обвинять его трудно, потому что это было инстинктивное решение, и, как мне кажется, оно было правильным.
Значит, окей. То есть, что дальше должно происходить с вратарской позиции?
Я бы оставлял Лена. Почему? Потому что я считаю, что вот эти вот моменты, вот когда он вылетел с Ван Дайком, это нервы, которые у него должны уйти с опытом, с набором такого количества таких матчей. Либо не уйти, но тогда нужно подтверждение, что это все то же самое. Но я считаю, что уверенность команды в работе с мячом гораздо лучше. И вот то, что мы видели, когда, допустим, надавливали на нас в первых матчах, и чех там непонятно куда выбивал, мне кажется, что это гораздо хуже, потому что вчера было такое, Ливерпуль так плавно-плавно подкрадывается, и бас, Лена берет, отрезает всю эту защиту, всю эту атакующую линию пасом.
Лонгболом.
Да. И мне кажется, что это крайне важно, потому что как только команда напротив будет знать, что вы не можете пойти шашки наголо, потому что вас отрезают пасом, у нас сразу появится преимущество. Систематично это лучше. А вчерашний... Да, я согласен. Если будет матч у нас вот скоро, матч с МЮ и с Тоттенхэмом, если Лена там попривозит, должен сесть. Но на данный момент я бы его не садил.
На всякий случай я скажу, что в декабре нас ждут две встречи с Тоттенхэмом дома. Одна встреча на Ултрафорде и одна встреча на Энфилде. Так что декабрь у нас веселый. Значит, я так скажу. Лена получил место в результате травмы. Не в результате ошибок чеха, а в результате травмы. То есть в каком-то смысле случайно. Но так тоже в спорте случается достаточно часто. В первых играх, которые у него были с андердогами, он сыграл нормально, прилично, хотя в первой игре он там тоже накосячил, но я счел, что это волнение там первого матча и так далее. Большая игра предъявляет серьезные требования вообще к голкиперу. Я хочу напомнить всем, что Петр Чех не провалил у нас ни одной большой игры. Во всех больших играх он показывал лучшего себя. И это признак настоящего мастера. Да, Чех косячил там с андердогами, да. Но ни в одной большой игре он ничего не то что не привез. Он в каждой игре там выручал многократно. Значит, Лена совершил ошибку в первом тайме голевую. Чудом там просто не было гола. И во втором тайме голевую ошибку. Потому что Мане этот мяч запорол. Все.
Ну а как это судить Лена с его позиции? Он же не видит точно, где Салах и придет туда мяч или нет.
Значит, Мане запорол. Мяч, который перехватывается вратарем, это называется, что нападающий его запорол. Все. У Лена тысяча и одна возможность выбить этот мяч. Тысяча и одна. Разной техникой, как угодно.
Нет, подождите, он дотянулся кончиками пальцев. Там не
нет,
было...
Он ладонями его брал, вместо того, чтобы кулаками его выносить. Это ошибка.
Если это... ладонями, тогда это ошибка. Это я думал, что он кончиками пальцев дотягивался, просто чтобы скосить траекторию, чтобы сбить нападающего.
Не, он, конечно, пытался изменить траекторию, но это ошибка. И это голевая ошибка. Это ошибка в тот момент, когда ну, ничего вообще не предвещало, что мы должны пропустить. Тем не менее, для команды это очень плохой момент был. Хорошо, да, мы в результате отыгрались, все кончилось более-менее благополучно. Но, учитывая то, что ты получил свой шанс, ты его в матчах с андердогами взял, а в большой игре ты его провалил, то дальше, извини, сядь. И дальше пойдет играть чех. Большие игры у нас не за горами. У нас вообще до матча с Манчестер Юнайтед, 1 декабря, который будет, грубо говоря, две игры. И все. А дальше Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм подряд, 1-4 декабря. Я не готов к риску, чтобы Тоттенхэм и Ман Юнайтед стоял Лена и привез. Потому что если он нам привезет там, где мы не сможем отыграться, то будет ровно разговор о том, ну вот, это же было известно, что он в больших играх привозит и так далее.
Скажите, а у меня такой вопрос. А сколько раз уже чех привез ногами?
Много.
Ну вот, а это не риск?
Но голов-то он привез, наверное, один в лучшем случае.
Нет, ну подождите, хорошо, я понимаю, но когда он Кардиву скидывал два раза в ноги,
да,
если,
да,
он,
да.
если он скинет это Марсиалю, то Марсиаль положит в угол.
Согласен с вами, согласен. И надеюсь, что на матчах с Манчестером и Тоттенхэмом, которые мы сейчас берем как ближайшие большие матчи, что этого просто не будет. Что чех в больших играх не позволит себе... Никаких рисков, дурацких этих откатов.
Ну, а Сити, когда он практически себе забил, это что же было?
Послушайте, если приходит новый тренер и говорит вам, значит, на все наплевать, давайте играть в пас с вратарем, и вратарю говорит не выбивать, а играть в пас и play out of the back, то мы понимаем, что тут есть некое давление на тебя, тренерское давление. Мне кажется, в последних играх уже все это было получше у чеха. Поменьше было все это, с ним поменьше играли. Я согласен, что Лена, как последний защитник, ну, условно говоря, он, конечно, гораздо лучше чеха. В этом у меня нет сомнений. Но мне очень не нравятся ошибки эти, истерические. В таких командовых матчах это очень дорогие вещи, очень дорогие. Так что вот мое мнение, что надо выпускать чеха, что шанс Лена не использовал, который ему предоставился, потому что в большой игре он... Другое дело, что мы, конечно, можем сказать, что там Алисон исполнил все то же самое, да?
Абсолютно.
Выходя на Мхитаряна. Да. Но на фоне как выбора, который есть у Ливерпуля, там Алисон безальтернативен. Ну, нет там выбора. Менялиш, мы понимаем, кто это и что это. Поэтому у них там нет этой проблемы, а у нас она есть, если можно назвать это проблемой. У нас два более-менее равных вратаря. Так что вот я понял, что вы считаете, что игра через вратаря это важно, и что там какой-нибудь один хаулер ему можно простить. Может быть и можно, но я подозреваю, что это не один будет.
Не, моя мысль состоит в основном в том, что это просто оружие для соперников, которое они будут использовать. Как, допустим, Ливерпуль, если бы он нас начал прессинговать, я думаю, что закончилось бы это плохо. Другое дело, начал бы он нас с чехом прессинговать, это уже второй вопрос.
Ну да.
Но вот мне просто не только с точки зрения там ошибок чеха, а просто с точки зрения оружия.
Ну, Ливерпуль играл цинично из Челси. И в Неаполе, и никого он там не давил, не прессинговал. Поэтому я не думаю, что можно было уж так прямо этого опасаться. Я более того, я и до игры, в общем, в превью написал, что не будет Ливерпуль лезть шашками на голову. Не в их стиле новом это совершенно. И, кстати, болельщикам, я уверен, это не всем нравится, мягко так говоря.
На самом деле зря. Я считаю, что вчера это было, позавчера это было зря.
Да, мне тоже кажется, что... Можно было половить рыбку в достаточно ясной воде, но Клоп не решился это сделать. Я не знаю почему. Может, он опасался, что Эмери готов к этому, что есть специальные какие-то наработки против этого штурма ливерпульского. Не знаю. Во всяком случае, с той тактикой, которую я увидел на поле, я скажу, что особого придумал Клоп, я вообще не нашел ничего. Ну, того, что было бы там новое по сравнению с теми же играми в Неаполе, в Челси. И даже с Тоттенхэмом на Уэмбли, я не скажу, что Ливерпуль там играл агрессивнее. Просто Ливерпуль играл с большей остротой, они быстрее забили там, и Тоттенхэм там был подавлен уже просто ментально, счетом быстрым достаточно. А так, в принципе, а уж в конце вообще там они могли не выиграть из-за того, что был пенальти, который судья просто не назначил при счете 2-1. Поэтому мне показалось, что Эмери тактически сработал лучше. Не то, что он переиграл Клопа, нет, там вопрос о переигрыше не стоял, но тактически Эмери сработал лучше. То есть он больше нашел для этой игры, чем Клоп. То есть Клоп к Арсеналу особо не готовился, как я понимаю. Ну, так вот, играли они примерно в то же самое, а Эмери готовился ко всему. И к тому, как играть с Салахом, он им объяснял и говорил. Может быть, не он, опять же, Карседа или еще кто-то, но не Болт, понятное дело. Что на Салаха не бросаться, что давать ему убирать вправо, не давать останавливаться и убирать влево. Если только он убрал влево, тут же должна быть подстраховка на блокировку удара. И все это более-менее работало как-то. Ну, я не знаю. Я все равно считаю, что пока что Ливерпуль это претендент на титул. И Клоп вырос уже просто тем, что он перестал держаться за своих клоунов. Это очень большая работа над собой, потому что, вообще говоря, у каждого тренера свой клоун. Тут ничего не сделаешь. И я думал, что Лаврен у него будет играть пожизненно. Однако, что думаете, есть у Ливерпуля шансы Сити побороться за титул все-таки?
Нет, шансы есть, конечно, но пока разница видна. То есть пока что Сити это немножко другой уровень в плане особенно вот игр, да, собственно, всех игр. Андердогов они уничтожают более уверенно. Моментов они дают создавать явно меньше, чем Ливерпуль. То есть и у Сити вообще, понимаете, у Сити вообще ситуация систематичная. А у Ливерпуля ситуация держится на харизме Ван Дайка. Ну так, если честно. Потому что Ван Дайк там и со стандартов он приносит опасность в атаке, и он хорошо работает в защите. Но мне кажется, что, допустим, вылетит Ван Дайк, и я совершенно не уверен, что они смогут так же играть вот, чисто сзади. А у Сити, ну, вылетел Де Брюйне. Ну и что? Ну и также, соответственно, у них любой другой человек там может вылететь, и у них все равно есть какой-то запас прочности. Как в больших играх, так и в играх с андердогами.
Ну да, на сегодняшний день вот так кажется, что, наверное, Ливерпулю будет тяжело бороться с Манчестер Сити. Прежде всего потому, что я, возможно, ну, на таком на техническом анализе прошлого, да, не верю в то, что Ливерпуль вот будет продолжать андердогов убирать так же, как он убирал. Не то, что он ни одного очка не потеряет, это понятно, что потеряет, но потеряют все. Но то, что он сможет хотя бы в ритм Сити идти по андердогам, в этом я совершенно не уверен. А мы все знаем, что чемпионаты выигрываются именно в этих матчах. Если там набрал 84 очка, то ты можешь вообще стать чемпионом. Ну, 84 может набрать только Ливерпуль у андердогов. В этом году, кстати, огромная такая разница стала между топ-6 и всеми остальными. Считанные очки потеряли, но не считая Ман Юнайтед. Остальные команды потеряли очень мало. 0, 2, 3 очка. То есть это ничто на фоне предыдущих лет. Так что социалистическая модель распределения телевизионных денег в Англии начала буксовать почему-то. Вы не знаете почему?
Потому что она социалистическая.
Ну да, наверное.
Да, давно у них уже пора было за каждое заработанное место там давать лишних 30 миллионов, да, а не всем делить.
Да. Значит, в двух словах, еще раз я скажу свое ощущение, что я думаю, что у нас команда сегодня 5 ноября, команда у нас способна вынести любого в какой-то день. Она не способна стабильно выносить любого, понятно. Но при должном усилении, при, простите меня, продолжении чистки, Потому что Мхитарян же он вредитель просто. Он и ментальный вредитель. То есть команда работает, Мхитарян порет, и вы не представляете, как это людей убивает это все. Вот. Его надо отправить куда угодно, без разницы. Надо платить зарплату ему, если его без этого не возьмут. Куда угодно, все равно. Главное, чтобы его не было. При должном усилении, главным образом в защите, потому что Мустафи все равно он привозил в этом матче.
Да, вот, кстати, это момент, который тоже пока что непонятен. Потому что будет ли вообще прогрессировать центр защиты с Эмери? То есть это персонально их дело? Или Эмери сам плохо с ними работает? Потому что, как опять абсолютно проспал Ван Дайка, вот этот вот заброс за спину.
Да, Мустафи.
Да, человек просто витал в облаках.
Но Мустафи отличился не один раз в этом матче. Раза три гарантированно он это исполнял. Поэтому, ну...
Да, но вот помните, да, с Челси? Челси нас просто разрывал этими запросами за спину.
Да, да.
Наши спали. Это был второй тур. Сейчас тур 11.
Но...
Запросы за спину, но наши спят.
Нет, но наши спят далеко не каждый раз все-таки.
Ну, не кажется, хорошо, Мустафи спит.
Да. Мустафи, нет, так Мустафи все, да. Мустафи на выход. Это бессмысленная история. Я не думаю, что там надо ждать, что Касселны вернется в какую-то форму. Хотя Касселны был бы гораздо лучше в этой конструкции, там, Сократис Касселны. Нам все равно нужен хороший центральный защитник. И лучше харизматичный. Который сможет рулить там всем этим процессом. Орать на них. Так что...
Именно поэтому я, допустим, Касселну не жду, потому что
мало. Да, то есть он играть может, а управлять нет.
Да, я абсолютно не спорю, что он, допустим, должен сидеть условно третьим на лавке, да, если кто-то там травмировался, он опытный, выйдет, заменит, отработает, да. Но в основе нам нужен харизматичный. Но у меня просто вопрос другой. В принципе, Эмери работает с центральными защитниками или нет?
Ну, я не знаю уже, я же не был на тренировке.
Не, ну я понимаю, его штаб с внешней точки зрения. Или у него просто есть вот как бы сам научится, не научится.
Нет, в это я не верю. Я думаю, что со всеми работают, объясняют, все эти видео уже им показывают и так далее. Но одно дело, ты смотришь видео про себя, а другое дело, ты ощущаешь себя на поле. Это, знаете, не каждый способен переварить. Я думаю, что Мустафи не обучаем просто. И все. То есть его надо. И опять же, возможно, это скорость. Может, он в Испании нормально играть будет. Я не знаю. Все говорят, что он в Валенсии играл там неплохо в паре с Отаменди когда-то.
Да, я думаю, что он спит просто. Это как Лаврен. Это человек, который просто в какой-то момент засыпает. У Лаврена тоже такое. Он в какой-то момент останавливается и смотрит футбол. Ну, тут есть такая концентрация, отсутствие, точнее, концентрации у игроков, которая, в общем, мне кажется, она все равно систематично будет проявляться.
Ну, это безусловно. Так что я, в общем, думаю, что при должном прогрессе, который при этом тренере, я надеюсь, что будет, по крайней мере, я вижу просто этот прогресс, и при должном усилении, безусловно, и лучше зимой, туда эта команда, костяк ее есть, и эта команда сможет бороться за титул. Ну, не в этом году, так в следующем. Поэтому матч с Ливерпулем, конечно, меня успокоил.
Ну, на самом деле тоже. Это проблема по-хорошему в Сити. Потому что три года назад эта команда могла бороться за титул спокойно.
Да, безусловно.
Сейчас просто планка уже стоит слишком высоко.
Не, ну у меня-то перед началом сезона было вообще опасение, что развал. Там я ко всему был готов. Но 12-е место, 12-е, что. И судя по там играм с Уотфордом и с Эвертоном по качеству, так в общем было понятно, что, видимо, долго это не продлится. И, наконец, кто-то подъедет и объяснит, где наше место. Но нет, нет, этого нет. То есть у нас вполне боеспособная команда. Я сейчас к вам скажу хорошую новость, подтверждающую мои слова. Алексей Федоров, наш с вами коллега по Match Day Biz, сказал мне, что он больше не слушает Арсенал подкасты мои.
Почему?
Вы не догадываетесь? Потому что раньше с Арсеналом было все понятно. И можно было слушать все, что угодно, легко и спокойно. А теперь нет. Ну, то есть было понятно, что Арсенал ни за что бороться не будет. Там Челси мешать ни в чем не будет. И, собственно...
А, то есть раньше это было развлечение,
да.
А теперь это тактический,
да,
анализ.
Да, понятно. Да. Да, раньше это был фан такой. а теперь это приходится слушать как бы конкурента, к чему он сказал, что он совершенно ментально не готов, и поэтому он больше не прослушает. Я сказал, хорошо, это отличная новость на самом деле. Не потому, что не слушает, но потому, что он начал принимать нас всерьез.
Я скажу... Не, ну я так скажу, Челси надо дома обыгрывать.
Я скажу, что это было до матча с Ливерпулем еще. До, а не после. Да, так а что такое Челси? Что, я вообще спокоен. Нет игры, которой бы я боялся теперь. Я на Этихад, мы поедем, я совершенно спокойно там. Ну, подавят нас чуть-чуть. И что? Что, Сити там сзади безупречен, что ли, о чем?
Нет, нет. У Сити как раз там есть поле для смелого тренера.
Да, да, абсолютно точно.
Просто смелых в лиге 3 человека, наверное, или 4. А так...
В общем, 5 ноября я пребываю в некоем сдержанном оптимизме. А вы?
Сдержанном, да, сдержанном. Ну, сдержанном. Усиление, понимаете, усиление это тоже важно. Потому что вот вчера посмотришь на лавку, а на лавке один и Вобе. И, кстати, я считаю, что именно поэтому вышел Мхитарян. Потому что Эмери понимал, что если надо будет отыгрываться, а он выпустит и Вобе в начале, то ему просто неким усилить. И я думаю, что именно поэтому вышел Мхитарян. Потому что, чтобы во втором тайме вышел и Вобе свежий и готовый добавлять в давление.
Возможно, да.
Но это же ненормально. У нас должно быть таких 3, да, а не 1.
Да, да. Сане, Стерлинг, да? Сразу на память ну, да, приходит. Ну ладно. У нас интересные дни. У нас 4 больших игры в декабре. Потом Boxing Day, потом уже второй круг сразу. Не успеем оглянуться. Уже мы в феврале в плей-офф Лиги Европы. И там уже конец сезона. А в феврале уж мы узнаем, что может мы в январе купим кому-нибудь. В общем, все равно я испытываю некий сдержанный такой оптимизм. Филипп, спасибо вам за участие.
Вам спасибо за приглашение.
Друзья мои, у нас предсказательной части не будет, потому что нещадно порванный предсказатель... отправился его пресс-атташе в Мюнхен пить пиво, чем он сейчас там наслаждается. Вот, поэтому он записываться не может по понятным причинам. Но я вам скажу, что Филипп дал такие смелые прогнозы, молодец. Коэффициенты правильно расставил, хорошо. То есть я думаю, что у нас хорошие шансы в следующий раз уже с предсказателем встретиться в тот момент, когда... уже мы будем даже и лидировать. Затем мы с Филиппом с вами прощаемся, друзья мои. Желаем всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.